А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром тепло, но дождливо, плюс 16, и переменный дождь не прекратится до вечера. В Санкт-Петербурге пока всего лишь пасмурно, плюс 17, но днем также возможен дождь и даже гроза. Главные темы, с которых мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». В итальянской Аквиле сегодня продолжится саммит «Большой восьмерки». Лидеры семи наиболее развитых стран мира и России обсуждают экономический кризис и борьбу с ним, а также экологические проблемы и ситуацию в Иране. В Саратове начинается суд над бывшим мэром города Юрием Аксененко, обвиняемым в получении крупных взяток. В Челябинске обманутые дольщики провели голодовку, но добились от местных властей лишь создания рабочей группы для решения своих проблем. Но вместе с вами, наши уважаемые слушатели, мы хотим сегодня еще раз вспомнить прекрасного писателя Василия Аксенова, прощание и похороны которого состоятся сегодня в Москве. Чем вам нравится его творчество? Ждем ваших сообщений и звонков. Будем, как всегда, общаться в прямом эфире «Свободы». В итальянском городе Аквила продолжается трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России, форум так называемой «Большой восьмерки». В повестке дня экономический кризис и борьба с ним, а также экологические проблемы. Среди международных политических тем – ядерные программы Ирана и Северной Кореи и ситуация на Ближнем Востоке. В Германии не ждут многого от саммита в Аквиле. Накануне форума в стране раздавались голоса, призывающие даже исключить Италию из состава «восьмерки». Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Бывший посол Германии в ООН Гунтер Плойгер дал интервью немецкому радио, отвечая на вопрос, могут ли такие саммиты, как нынешние, приходить к реальным международным решениям, а не к рекомендациям и протоколам о намерениях, Гунтер Плойгер сказал. Это, конечно, трудно, так как число участников на самом деле велико. К тому же такие неформальные образования государственных деятелей разных стран не имеют четких правил принятия решений и могут в конечном итоге принять решение только единогласно. Но подобные формации доказали уже в прошлом свою дееспособность, как это было, например, на саммитах Большой Двадцатки в Вашингтоне и Лондоне, где удалось прийти к согласию по мерам, ведущим к преодолению международного финансово-экономического кризиса. Так что такие встречи продуктивны. По мнению многих европейских наблюдателей, саммиты постепенно перенимают функции международных организаций, в частности ООН, а подчас и Евросоюза, и НАТО. Естественно ли такая тенденция, говорит Гунтер Плойгер. Это, конечно, не беспроблемное развитие. С одной стороны, мы видим, что проблемы все более глобализируются, и для международных проблем нужны международные форумы, на которых должны приниматься соответствующие решения. Единственная глобальная организация, которая у нас есть, это ООН. И тот факт, что в наши дни принятие международных решений все более переходит к таким неформальным саммитам, как «Большая восьмерка», «Большая двадцатка» или, как ныне в Италии, к саммиту 8+6, показывает, что международные организации, в частности ООН, больше не функционируют надлежащим для решения таких задач образом. На саммите в Италии комментаторами ожидается прорыв подготовки нового соглашения по проблеме потепления климата взамен Киотского протокола. Насколько подготовлен этот вопрос? Ведь американский президент Барак Обама поставил свое согласие на поддержку в зависимости от согласия важнейших развивающихся стран. Вот мнение статс-секретаря в Министерстве экономики Германии Бернта Пфаффенбаха. Он является шерпой правительства Германии на саммите «Большой восьмерки» в Италии.
Это разрешимая проблема. Мы проделали большую подготовительную работу к нынешнему саммиту в рамках развивавшегося в последние годы так называемого Major Economies Forum. На нем на уровне министров страны-участники «Большой восьмерки» встречаются с коллегами из таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика или ЮАР, а кроме них с коллегами из Индонезии, Кореи и Австралии. Таким образом, это 8+8, то есть встречаются с представителями правительств тех государств, экономическая политика которых, как считается, во многом стала причиной изменений климата и без которых борьба за стабилизацию климата невозможна. Поэтому соглашение с ними необходимо, и поэтому эти страны представлены на этом особом саммите в Италии на высшем уровне, то есть руководителями государств и правительств.
Auf Ebene der Staats- und Regierungschefs vertreten sein am Tisch in einem besonderen Meeting, was im Rahmen des G8-Treffens in L'Aquila stattfindet.
Говорил статс-секретарь Министерства экономики ФРГ Бернд Пфаффенбах, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
К теме саммита в Аквиле мы еще вернемся в нашей программе. Интервью с политологом о российской роли в саммите Большой Восьмерки. Ну и кроме этого, в Аквиле на саммите G8 сегодня состоятся двусторонние переговоры лидеров нескольких стран. В частности, переговоры Дмитрия Медведева, президента России, с японским премьером Таро Асо, на которых в том числе будет обсуждаться проблема Курил. И об этой теме мы подробно расскажем в нашей сегодняшней программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. В 11 часов утра прощание с писателем начнется в Центральном доме литераторов, а во второй половине дня состоятся похороны на Ваганьковском кладбище, где писатель будет похоронен на аллее артистов среди знаменитых деятелей российской культуры. Василий Павлович Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Сегодня в нашей утренней программе мы просим вас, уважаемые слушатели, ответить на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова. Мы ждем ваших сообщений. Присылайте смс на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента «Радио Свобода». На электронную почту mail@radio-svoboda.ru и звоните через полчаса. Мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Вы также можете оставлять свои сообщения на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова, жители Санкт-Петербурга, с которыми мы попросили поговорить нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
Всем нравится. Он очень приятно пишет, например, просто сам стиль его, сам слог очень хорошо читается, очень приятно воспринимается мной, например. Ну, темы берутся интересные. Запомнился «Остров Крым», вещь такая, которую не просто читаешь, перечитываешь. Но это просто один из любимых современных писателей.
Я «Остров Крым» тоже читала, но это было давным-давно. Я не могу сказать, что это было откровением, но это было как бы подтверждением каких-то своих мыслей. Это было важно. Я не могу опять сказать, что это было этапно, потому что на тот момент читалось много.
Застали меня врасплох, я его мало читал.
Наверное, ничем, просто мы с ним не знакомы.
К сожалению, мы не знакомы.
Последний раз читала что-то лет 10, а то и 15 назад в журналах. Ну, наверное, то, что читать легко и, в принципе, интересно. Ну, а темы? Вы знаете, про Советский Союз было, наверное, интересно при Советском Союзе. А сейчас уже, если интересно написано, то неважно, какая тема.
Я не знаю, кто это, к сожалению.
Ну, он очень такой чистый писатель, какие у него образы мягкие, лиричные.
Василия Аксенова, во-первых, язык нравится его, который захватывает, очень такой душистый русский язык. И я встретился с ним еще, когда читал чуть ли не машинописный текст в свое время, потому что я, конечно, тоже рожденный в СССР. Вот. Ну, не только «Остров Крым» попались рассказы. Поражает живая речь, звукоряд непосредственно. Каждый абзац, он как будто вдыхаешь. Мне больше всего нравится вот эта вот душистость. Не то бунинский какой-то вариант. Сейчас так не пишут. Вообще, да, великий русский писатель.
К своему стыду могу сказать, что только слышала.
Правды жизни, что ли, я не знаю, какой-то такой вот с соками земли напоенности. Ну, так вот, как-то правдивостью. Это самое главное. Народностью, я не знаю, что это такое. Вот.
К сожалению, я читала только его первые вещи. То, что он сделал, когда возвращался уже в Россию. Ну, вы знаете, наверное, необычным взглядом на действительность, на нашу того времени. Язык.
Это один из писателей, который принадлежит, по моему мнению, к литературе бронзового века, которая наступила после золотого, серебряного и пришлась на середину 40-х, 50-х, 60-х годов. Так что крепкое слово, настоящий русский язык, то, чего сейчас очень мало встретишь в современной литературе. Немножко фантастики, немного сюрреализма. Смесь реальности, сюрреализм, вот то, что подкупает у него.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 7 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран «Большой Восьмерки» на саммите в итальянском городе Аквила призвали к скорейшему началу переговоров по выработке соглашения о запрещении производства материалов, необходимых для создания ядерного оружия. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Конституционный суд Российской Федерации, как ожидается, примет сегодня решение о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущим за границей. На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, двое взяты в плен. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 31 рубль 78 копеек, евро 44 рубля 13 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Самые интересные темы – Патрис Широ, Милош Форман и другие герои кинофестиваля в Карловых Варах. Модели миров Филиппа Гран-Рие, церковь страха Кристофа Шлингензифа. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А сейчас в нашей студии обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев, от которого мы узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Главные заголовки коротко. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Что яркого и необычного сегодня?
Уехал президент США, и газеты потеряли общую тему. Хотя они ее пытаются найти на саммите лидеров «восьмерки» в Италии. Это самая популярная тема, и можно представить по заголовкам первополосным, что примерно там происходит. Газета «Время новостей». Президенты проходят школу жизни. «Восьмерка» работает в кризисных условиях. Им вторит независимая газета с заголовком на первой полосе: «Лидеров перевели на казарменное положение». Кто хочет узнать, на каких условиях проходит саммит «Восьмерки» в Италии, тем газетам «Время новостей» и независимой газете. За деловыми новостями к газете «Ведомости». «Все на мобилизацию» – это главный материал газеты «Ведомости». В нем рассказывается о том, как Минфин ищет дополнительные источники дохода для бюджета в ситуации, когда дефицит бюджета может превысить 6,5%. Еще в газете «Ведомости» равнение на Сбербанк. Это рассказ о пресс-конференции первого заместителя председателя Центробанка Алексея Улюкаева, который предупреждает частные банки от попыток завысить ставки по вкладам. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, как проходит в Государственной Думе законопроект о торговле. По информации «Коммерсанта», этот закон будет иметь такой вид, что это будет означать, что государство отказалось от жесткого регулирования цен. Закон о торговле пойдет со скидкой. Материал в газете «Коммерсант». И важное сообщение для тех, кто не избавился еще от вредных привычек. «Бюджет окупит вредные привычки». Еще одна заметка в «Коммерсанте», в которой рассказывается о том, что дополнительными доходами для российского бюджета станет повышение налогов на табак, алкоголь, и странным образом в этот список попали автомобили. Вот примерно так выглядит первополосная картина дня в первом чтении. Ко второму мы перейдем в следующих выпусках.
Спасибо. Спасибо Михаилу Шевелеву. Ну, а об одной из тем, о центральной теме сегодняшних российских газет и в какой-то степени центральной теме нашей программы, саммите G8 в итальянской Аквиле, мы перейдем и сейчас в нашей рубрике «Сегодня в Америке». Главная тема – это согласие, принципиальное согласие Соединенных Штатов присоединиться к международному соглашению по ограничению вредных выбросов в атмосферу.
Барак Обама подписывается под обещанием борьбы с глобальным потеплением. Белый дом пытается изгнать спекулянтов с рынка нефти. Осуществима ли идея доступного медицинского страхования? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Обама перечеркнул еще одну страницу из наследия администрации Буша и согласился с идеей сокращения выбросов парниковых газов. Отношение к этой идее продолжает оставаться в США далеко неоднозначным, рассказывает Ян Руно.
Согласие Обамы носит предварительный характер. Оно потребует, кроме прочего, одобрения законодательного собрания и поддержки со стороны как частного сектора, так и потребителей. Промышленно развитым странам предлагается к 2050 году сократить выбросы на 80%. Такое соглашение планировалось заключить на совещании Большой Восьмерки в Италии. Однако выполнение соглашения не обязательно, а лишь желательно. У этого плана есть немало оппонентов. Я не думаю, что переговоры на эту тему завершатся серьезной договоренностью, говорит Майрон Ибл из Вашингтонского института Competitive Enterprise. Правительство Индии однозначно заявило, что не подпишет никакого соглашения о сокращении выбросов промышленных газов ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Раньше Китай, так же как Индия, возражал против предложений европейских стран, к которым теперь присоединились Соединенные Штаты. Однако сейчас в китайской позиции наметились некоторые новые нюансы. Китайцы говорят, что могли бы пойти на ограничение выбросов углекислоты, если за это будут платить Европейский Союз, Соединенные Штаты и Япония. Речь идет как минимум о сотне миллиардов долларов ежегодно. Если Соединенные Штаты согласятся, это окажется политическим самоубийством для каждого законодателя, который поддержит такое предложение. Даже если каким-то чудом Соединенные Штаты подпишут договор, нам придется просить денег в долг у Китая, чтобы уплатить Китаю за ограничение эмиссий. Как относится к планам по борьбе с эмиссией внутри Соединенных Штатов? Опросы общественного мнения показывают, что американцы обеспокоены планами Белого дома и Конгресса, которые могут дорого обойтись потребителям. Опыт Европейского Союза показывает, что расходы лягут в основном на плечи потребителей. И это очень плохо скажется на всей экономике, причем не на год-два, а надолго, поскольку планируется снижать эмиссию ежегодно в течение ближайших 40 лет. В Конгрессе у законопроекта нашлись сторонники, ибо там демократы составляют большинство. Но не думаю, что у плана Обамы есть будущее. Закон вряд ли будет одобрен Сенатом. Меры, предлагаемые Белым домом, популярны у средств массовой информации. Но в американском обществе поддержка будет снижаться. В декабре в Копенгагене ООН проведет саммит по проблеме потепления климата в надежде найти более эффективную замену Киотскому протоколу.
Рассказывал Ян Рунов. Долговременное падение цен на нефть может стать результатом реформирования системы торгов на бирже природных ресурсов, которое планирует Белый дом. Представители администрации объявили, что они хотят попытаться предотвратить нездоровые метания цен на нефть, которые болезненно отражаются на экономике и на потребителе. Объектом регулирования правительства должны стать так называемые спекулянты, в данном случае крупные финансовые фирмы и инвестиционные фонды, превратившие нефть в последние 5-7 лет в объект финансовых игр, что, как считают многие, в том числе и правительственные эксперты, стало причиной небывалых колебаний цен на энергоресурсы. В то время как нефтепроизводители надеются и ждут, что стоимость нефти вернется к уровню прошлого лета, многие специалисты называют такие взгляды иллюзорными. Гигантский рывок цен прошлого лета – аберрации, результатом финансовых манипуляций трейдеров, которая едва ли повторится в обозримом будущем. И глава Федеральной комиссии, регулирующей торговлю нефтяными ценными бумагами, намерен сделать все, чтобы этого не произошло. Среди прочего, он предлагает ограничить активность больших финансовых фирм на рынке природных ресурсов. Потребовать от участников торгов более высокого уровня капитализации, с тем, чтобы уменьшить объем кредита, используемого при покупке нефти. А также снять завесу тайны над этим рынком, которая помогает главным игрокам создавать ощущение повышенного спроса на нефть. Могут ли эти меры привести к снижению цен нефти? Вот что говорит известный американский аналитик, сотрудник Ситибанка Тим Эванс. Сильнейшим и самым эффективным инструментом сдерживания спекулятивного спроса на нефть, как показывает опыт, выступает не правительство, а рынок. Да, игроками были сделаны миллиарды и миллиарды долларов прибыли на беспрецедентном скачке цен нефти. Но я уверяю вас, миллиарды были и потеряны на столь же беспрецедентном коллапсе цен. Этот коллапс вывел из игры многих спекулянтов, у которых уже нет средств и желания, чтобы вновь пытать счастье на нефтяной бирже. Спекулятивный приток средств всегда, в конце концов, приводит к краху цен на товар, поскольку в результате действий спекулятивных покупателей цены все дальше отрываются от рыночного базиса, реального спроса на нефть, и цена неизбежно отступает. На мой взгляд, существует риск снижения в ближайшее время цен на нефть еще на 10-15 долларов, поскольку ее запасы сравнительно высоки, спрос низок, особенно в Соединенных Штатах, Японии и Европе. В том, что касается среднесрочной перспективы, то цены не вернутся к уровню прошлого лета. Я думаю, что в течение ближайших 5-7 лет они будут колебаться в диапазоне 70-90 долларов за баррель. Иными словами, в ближайшее время России вряд ли приходится рассчитывать на рост доходов в казну от продажи нефти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Радио Свобода» возвращаемся к актуальным российским новостям. Сегодня в Саратове начинается судебный процесс над бывшим мэром города Юрием Аксененко, в какой-то мере знаковой фигурой времен губернаторства Дмитрия Аяцкого. Аксененко обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Из Саратова передает корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Следствие по делу экс-мэра Саратова Юрия Аксененко длилось больше года. Объем следственных материалов составил 46 томов. С марта прошлого года Юрий Аксененко находится под стражей. Попытка адвокатов изменить меру пресечения по окончании следствия и добиться разрешения выпустить обвиняемого под залог в 5 миллионов рублей не увенчалась успехом. Юрий Аксененко обвиняется в получении взятки в виде двух трехкомнатных квартир в центре Саратова общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков. Кадастровая стоимость одного из них составляет 44 миллиона рублей. Экс-мэр Юрий Аксененко возглавлял город с 1996 по 2005 год. Два срока в должности мэра совпали по времени с пребыванием на посту губернатора Дмитрия Аяцкого и составили целую эпоху политической жизни региона. Является ли судебный процесс над Юрием Аксененко итогом работы правоохранительных органов или в его уголовном преследовании сыграл роль политический заказ? На этот вопрос отвечает саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Фигура, которая, наверное, является самым зримым олицетворением, символом коррупции тех процессов, которые, естественно, с его посадкой не думали прекращаться. Этот процесс продолжается и в куда, может быть, больших масштабах. И что еще более неприятно, с куда большим цинизмом, фальшью. Я не думаю, что это чистая политика или чистая уголовщина. Это, как всегда, все вместе. Есть критическая масса нарушений закона, абсолютно наплевательского отношения власти к населению. Нужно, чтобы кто-то за это ответил.
По совокупности обвинений экс-мэру Саратова грозит срок до 8 лет лишения свободы. Насколько жестким может быть приговор? Прогноз аналитика Алексея Колобродова.
Дело кончится реальным сроком. Я не думаю, что он будет большим. Это будет как следует отпиарено, как очередная победа закона, а на самом деле просто приносится ритуальная жертва. И не столько даже обществу, сколько неким остаточным представлением о морали, о законности, о справедливости.
Слушание по делу Юрия Аксененко проводится в областном суде. Обвиняемый отказался от суда присяжных. Определять его судьбу будет профессиональный судейский состав. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Итоги визита президента США Барака Обамы в Россию в программе подводит из Вашингтона приглашенный профессор Гудзоновского университета Андрей Пиантковский, а из Москвы доктор экономических наук Михаил Делягин, ведущий Владимир Бабурин. Через несколько же минут после короткого выпуска новостей мы перейдем к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня в Москве состоится прощание с писателем Василием Аксеновым, а в нашей программе репортаж с родины писателя из Казани, где обещают увековечить его память и обещают, что в этом году, как и в предыдущие два, в городе обязательно состоится литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест».
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран «Большой восьмерки» на саммите в итальянском городе Аквила призвали к скорейшему началу переговоров по выработке соглашения о запрещении производства материалов, необходимых для создания ядерного оружия. В принятом заявлении содержится призыв к соблюдению моратория на ядерные взрывы. Сегодня второй день саммита «Большой восьмерки». Обсуждаются вопросы глобального потепления и международные торговые отношения, в частности, роль американской валюты в мировой торговле. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Во второй половине дня состоятся похороны на Ваганьковском кладбище. Конституционный суд Российской Федерации, как ожидается, примет сегодня решение о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущим за границей. На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, двое взяты в плен. Погиб один военнослужащий, семеро ранены. В Ростовской области расследуют убийство командира Нижегородского областного отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи. Тела милиционера, его жены, сына и дочери с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены накануне в автомобиле в окрестностях Ростова-на-Дону. Суд в Москве отложил до конца июля рассмотрение иска Ильи Герасименко, одного из шести пострадавших во время стрельбы в супермаркете, открытой майором милиции Денисом Евсюковым. Трое посетителей магазина были тогда убиты. Около 50 боевиков убиты в среду в результате ракетного удара в районе Южный Вазиристан у границы Пакистана с Афганистаном. Это был краткий обзор новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как вы только что слышали, сегодня в Москве будет похоронен на Ваганьковском кладбище Василий Аксенов, а в 11 часов утра в Центральном доме литераторов начнется прощание с писателем. Василий Павлович Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Чем вам нравится творчество Василия Аксенова? Мы просим сегодня вас, наши уважаемые слушатели, ответить на этот вопрос. Продолжаем ждать ваших сообщений. Еще раз напомню номера, на которые можно их присылать. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер 660-1055. Для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение. Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте свои комментарии и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Рубрика «Вопрос дня». Ну и прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, предлагаю, прежде чем мы поговорим с вами, послушать репортаж с родины Василия Аксенова из Казани. Олег Павлов.
Третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» в этом году обязательно будет. Такое заявление накануне сделал один из основных организаторов фестиваля, мэр Казани Ильсур Медшин. По его словам, это станет лучшей памятью для знаменитого земляка. Первый «Аксенов-фест» состоялся на родине писателя в октябре 2007 года и был приурочен к 75-летию со дня рождения Василия Аксенова. Фестиваль прошел при личном присутствии мэтра. В прошлом году, как составляющая часть фестиваля, добавилась премия для молодых литераторов «Звездный билет», инициатором которой стал сам Василий Павлович. По словам заместителя начальника пресс-службы мэрии Казани Лазата Хайдарова, «Аксенов-фест» в этом году пройдет в ноябре.
Уникальностью этого третьего уже фестиваля будет в том, что мы туда будем приглашать не только литераторов из Республики Татарстан, из города Казани, но также постараемся привлечь литераторов со всей России.
При этом постараются пригласить поэтов, писателей и музыкантов из регионов, где доводилось жить Василию Аксенову. Мэрия Казани не исключает, что память об Аксенове будет увековечена с учетом мнения общественности. При этом сами горожане Василия Аксенова очень любили и продолжают любить. В большинстве книжных магазинов города книги с произведениями Аксенова, причем различных издательств и на разных языках, стоят на видном месте и на отдельном стеллаже. Леонид Толчинский во время последнего посещения Казани Василием Аксеновым имел возможность лично пообщаться с писателем. Ему он нравится прежде всего как личность.
Все, что он делал, все, что вызывало у кого-то симпатию, у кого-то антипатию, он делал абсолютно с добрым, вот из общения, во всяком случае, я это понял, с абсолютно добрым сердцем. Такую жизнь прожить, да, столько злобы можно копить, там не чувствовалось ни грамма обиды на эту жизнь, злобы на нее, а злобы на ту систему, которая его не очень, да, жаловала долгие годы. Вот эта доброта, открытость его как личности, да, вот она подкупала.
К третьему «Аксенов-фесту» в Казани должны закончить реконструкцию дома, где в 30-е и 40-е годы 20 века жил Василий Аксенов. 3 года назад город подарил его самому писателю. Что решат с домом наследники, пока неизвестно. Но в Казани уверены, что они выполнят волю Василия Аксенова, который хотел, чтобы это был живой музей, чтобы там собирались молодые литераторы, музыканты, чтобы в этом доме звучали стихи и его любимый джаз. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Трагедия жизни Василия Аксенова в том, что он был талантливым советским писателем, но антисоветской личностью, пишет нам слушатель Виктор Григорьевич. Продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12. Чем вам нравится творчество Василия Аксенова? Давайте спросим у Людмилы из Москвы, которая нам дозвонилась. Доброе утро, Людмила.
Да, доброе утро. Ну, скорблю вместе со всеми. Это часть нашей жизни. Хотя я большой приверженец стопроцентной советской строя жизни СССР, но несмотря на это, он же был очень наивным, чистым, необыкновенно неподдельным, как и все наивные люди. Они стремились к лучшему и хотели для всех это. Ну а чувства у меня какие вызывают? Очень чистые, высокое его искусство, его писательская деятельность, чистые, высокое, необыкновенно светлое, конечно, метущиеся и ищущие, но писатель должен быть таким. Ну что еще, устремленное вперед, ввысь, особенно внутрь человека, его такое взаимоосмысление общества, себя в обществе, государства и себя, мечтательное и... Вот мудрость и наивность, они всегда вообще-то ходят вместе. Вот, в желании улучшить мир. Ну, вы сами знаете, что все, кто хотел улучшить мир в нашей стране, они, начиная с 19 века, все были вынуждены куда-то уехать, потом, измучившись без родины, возвращаться. И тогда будет или признанным, или напечатанным, вот, и вернуться к себе. А дождь идет. Вы знаете, я заметила, в день похорон или смерти великого бессеребренника всегда идет дождь. И плачет. Вот я только единственное, что успела написать, и плачет небо над Аксеновым, над бессеребренником дня. А помнить, молодежь зеленая, ведь надо что-то изменять. И как раз сейчас рассказали, что он мечтал, чтобы в его музее обязательно была молодежь. А через его творчество, через творчество таких же, как он, Солженицыных и прочих, пусть они и были диссидентами. А сейчас вот осталось, ну дай бог, пяток таких писателей, на ком можно учиться. Вот дай бог им в этом музее получить как бы путевку в жизнь, звездный билет и быть коллегами для нормальных людей. Спасибо.
Спасибо, Людмила. Сергей из Армавира нам дозвонился. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Чем вам нравится творчество Василия Аксенова?
Ну, во-первых, вот роман его «Остров Крым» я с удовольствием прочитал еще в юности. Журнал «Юность» такой есть. И вот потом он, как я знаю, он на «Радио Свобода» был вашим сотрудником, работал. И его было интересно слушать. Потом по телевидению интервью не часто, но были. Он очень интересно, очень грамотно, очень вдумчиво говорил всегда. Его было приятно послушать. Родители его были репрессированы. Вот, он прожил, конечно, тяжелую жизнь, тут уже говорили, но ни на кого не обозлился. Это хорошая черта в человеке. Вот. И мне кажется, ну, может, избитая такая фраза, но вот время пройдет, конечно, и его еще полностью осознают. Вот. Ну, очень жалко, конечно.
Сергей, а как вы думаете, почему Василий Аксенов вернулся в Россию из эмиграции?
Ну, он-то русский. Я имею в виду, он вынужден был там, но, мне кажется, его тянуло домой, в Россию. И, возможно, и собирался-то здесь и умереть впоследствии. Вот так, мне кажется.
Спасибо. У нас еще один звонок. Анатолий из Москвы нам дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Да, я вот просто ровесник произведения Аксенова, начиная с «Коллег». Мне 65 лет, и вот это мое, ну, детство раннее, 15 лет. Тогда это было очень популярно. Но вот сейчас понимаешь, что все эти люди, писатели поколения Аксенова, шестидесятники так называемые, это люди все-таки такие честные коммунисты. Вот ведь беда какая. Они ими остались. И это иллюзия, и самая страшная трагедия этого поколения.
Спасибо, Анатолий. Продолжайте, пожалуйста, уважаемые слушатели, присылать свои сообщения. Отвечайте нам на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова, ну и вообще любые воспоминания о его творчестве. Мы с удовольствием поговорим с вами в прямом эфире. Ждем ваших сообщений и звонков в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова к российским новостям. В студии рядом со мной наш обозреватель Михаил Шевелев с обзором самых интересных публикаций в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Я вижу, что тема ситуации на Северном Кавказе тоже остается в центре внимания, причем не только Ингушетия, где продолжаются операции против боевиков, которые ранее расстреляли УАЗик с чеченскими милиционерами. Ахмат Кадыров, президент Чечни, теперь борется с террористическим подпольем и на территории соседней Ингушетии. Но интересно узнать, что происходит в самой Чечне после того, как там вроде бы, если верить официальным сообщениям, ситуация наладилась, режим контртеррористической операции отменен. Итак, что же там?
Об этом можно узнать из сразу нескольких сегодняшних газет. На мой взгляд, наиболее глубокая, подробная и точная публикация принадлежит газете «Время новостей». Это анализ состояния президента Чечни Рамзана Кадырова после отмены контртеррористической операции на территории Чечни. И автор этой публикации Иван Сухов, который часто выступает с комментариями в эфире «Радио Свобода», приходит к любопытному выводу. Вслед за президентом Башкирии Муртазой Рахимовым президент Чечни Рамзан Кадыров дал большое программное интервью федеральным СМИ, которое свидетельствует, что самый молодой глава республики в составе Российской Федерации прочно занял место в когорте наиболее сильных и влиятельных региональных лидеров. Рамзан Кадыров – региональный лидер нового образца. Но, ставя его успехи в пример другим субъектам федерации, Кремль должен отдавать себе отчет в том, что при всей одиозности чеченского опыта в глазах других российских регионов, которые не затронуты войной, не имеют этого опыта, сила и самостоятельность Рамзана Кадырова имеют прекрасный шанс превратиться в образец для воспроизведения. Что главное в интервью, которое дал Рамзан Кадыров? Прежде всего, он жалуется, что не очень характерно для чеченского президента, он жалуется на то, что режим контртеррористической операции, который был отменен некоторое время тому назад, пока эта отмена не дала никаких видимых результатов. А самым видимым результатом президент Чечни хотел бы иметь собственную таможню. Но российские федеральные структуры отказывают ему в этом. Не раньше третьего квартала 2010 года в Чечне может появиться свое экономическое окно в мир. И это удивляет президента Чечни, который получил согласие на это от самого президента Дмитрия Медведева. Автор публикации в газете «Время новостей» замечает, что Кадыров попал в некоторую ловушку, которую сам и расставил. Он добивался отмены режима контртеррористической операции и, добившись этого, оказался одним из региональных руководителей на условиях, абсолютно схожих с теми, в которых работают другие губернаторы и президенты. Ему надо к этому привыкать, а привыкать ему к этому будет довольно тяжело, замечает автор публикации в газете «Время новостей», потому что весь опыт Рамзана Кадырова, как военный, так и политический, связан с войной. Он воевал, и он восстанавливал республику после войны. Собственно говоря, в его багаже только два достижения. Это прекращение открытой войны между чеченцами и федералами, и некоторая такая визуальная победа – это восстановление Грозного из руин. В условиях мирных Рамзан Кадыров оказывается не таким эффективным, не таким победоносным, и потенциал, который стоит за его плечами, оказывается не таким мощным. Именно война является средой, в которой вырос Рамзан Кадыров и привык достигать политических успехов. другой среды он не знает и действовать в ней не умеет. Это публикация в газете «Время новостей».
О ситуации в Чечне после режима отмены контртеррористической операции. Спасибо. В студии с вами был Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран Большой Восьмерки на саммите в итальянском городе Аквила призвали к скорейшему началу переговоров по выработке соглашения о запрещении производства материалов для создания ядерного оружия. В Москве сегодня будет похоронен Василий Аксенов. Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов. На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, двое взяты в плен. В Гааге объявлено, что суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем будет продолжен, несмотря на утверждение подсудимого о том, что ему был обещан иммунитет от судебного преследования. В Ираке в среду не менее 11 человек погибли в результате 3 взрывов, произошедших в городах, расположенных южнее и севернее Багдада. На выборах президента Индонезии побеждает нынешний глава государства Сусило Бамбанг Юдхойоно. По данным опросов, на выходе с избирательных участков он может набрать около 59% голосов избирателей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владислав Сурков превратился в правозащитника.
Комментарии экспертов.
Политики Борис Немцов и Владимир Рыжков после встречи с Бараком Обамой.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Пост под диктовку болезни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи о жизни крупнейших российских городов. В нескольких городах Челябинской области люди годами не могут въехать в квартиры, за которые уже заплатили. В каждом случае причины остановки строительства разные, от очевидно криминальных до вызванных экономическим кризисом, собственно, как и во всех крупных российских мегаполисах, где есть обманутые дольщики. Результат одинаков. Люди не находят поддержки ни в прокуратуре, ни у властей. Чтобы привлечь к себе внимание, пострадавшие из Челябинска пошли на митинг и даже провели голодовку. Только после этого областные власти создали специальную рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков, рассказывает Александр Валиев.
В Челябинской области до предела обострилась проблема обманутых дольщиков. Устав от бесконечных хождений по кабинетам, люди решились на публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина, Светлана Демкина, она живет в бане, она приехала, плачет, она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая. Они грозили голодовкой. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. История началась еще в 2005 году. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до 3 этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Солдаева.
Действительно дешевое жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации, дороги. И, кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы и криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Самое неприятное, что магнитогорцы не получили даже документов на право собственности. Отчаявшиеся люди обращались к чиновникам всех уровней, внятных ответов не получили. Тогда и зашла речь о голодовке, как о последней попытке вывести ситуацию из тупика. Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год. Я отдал 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. Есть в Челябинске ситуации с другим более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз, говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить?
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Мы не можем ни прописаться, ни получить зеленку на право собственности. И нашего дома фактически на карте не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции. Обращались в прокуратуру и суд. Писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
До 15 июля будут переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. До 15 июля же должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации, и под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
Впрочем, у проблемных магнитогорских компаний есть еще один недостроенный дом. Вокруг него меньше шума, а потому и внимания со стороны властей тоже меньше. Видимо, чтобы решить проблему, этим дольщикам также придется объявить голодовку. Пока же губернатор Сумин создал рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков и вкладчиков. Однако сами обманутые уже не верят никаким чиновничьим обещаниям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики моих коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, осуществима ли идея доступной медицинской страховки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Интернетный гигант Google готов нанести лобовой удар компьютерному гиганту Microsoft. В среду Google объявил о разработке новой операционной системы Chrome, которая теоретически впервые создаст альтернативу майкрософтовским окнам, ключевому и самому прибыльному продукту корпорации Microsoft. Google обещает, что его операционная система будет инструментом новой эпохи, более удобной, более скоростной, чем окна, предназначенные специально для работы с интернетом. Готовность Google открыть код Chrome сторонним программистам может распахнуть дверь небывалым инновациям. Однако специалисты призывают сдержать волнение, говоря, что предыдущие попытки подорвать монополию окон провалились. И Google с его репутацией революционера интернетного пространства не сумел пока добиться значительных успехов ни в чем, кроме своего основного бизнеса – интернетного поиска. Либеральный Массачусетс начал в среду судебную тяжбу с консервативной федеральной властью, оспорив в федеральном суде конституционность закона о защите брака, принятого в 1996 году Конгрессом. Согласно этому закону, брак трактуется как союз женщины и мужчины. Такое определение брака, заявляет Массачусетс, подрывает права массачусетцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, вступившей в законный, согласно законам штата, брачный союз. Поскольку все, что касается брака, было традиционно отнесено к ведению штатов, то федеральное вмешательство в эту сферу неконституционно, так утверждает генеральный прокурор штата, вчинивший иск федеральному Конгрессу. Представитель администрации Обамы заявил, что президент Обама поддерживает отмену сомнительного положения закона о защите брака. Американские медики, как выясняется, готовы пойти на небывалые жертвы, чтобы осуществить идею о всеобщем медицинском страховании американцев. Эта идея до сих пор казалась неосуществимой из-за непрерывного резкого роста стоимости медицинского обслуживания. В попытке помочь администрации и Конгрессу найти решение, американские больницы и госпитали пообещали сэкономить 155 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, рассказывает Владимир Морозов.
Соглашение между правительством и больницами – один из шагов по перестройке системы здравоохранения.
Сегодня миллионы людей не имеют медицинской страховки. Чтобы предоставить ее всем, в течение ближайшей декады надо затратить не менее триллиона долларов. Откуда они возьмутся? 155 миллиардов больницы намерены сэкономить за счет того, что станут меньше брать с правительства за лечение пожилых и малоимущих. Почему врачи готовы отказаться от этих денег? Полагают, что они надеются вернуть потерянное за счет увеличения числа пациентов, так как страховку получит больше людей. Еще один способ финансирования реформы – экономия средств. Говорит президент Американской медицинской ассоциации доктор Джеймс Рохак.
We know there's administrative wastes. Every insurance company has their own forms.
Существуют лишние административные и бюрократические затраты. Так, каждая страховая компания имеет свои анкеты, которые должен заполнять врач или пациент. Надо ввести один тип анкеты.
Every insurance company has their own form. Why can't we just have one form?
Но почему для улучшения дела производства нужна реформа? Дело в том, что когда врачи или страховые компании собираются вместе, чтобы разработать общую стратегию, нам говорят, что этим мы нарушаем антитрестовское законодательство. В итоге в стране нет единой системы здравоохранения. Нет и единой системы хранения истории болезни. Каждый доктор направляет пациента на тесты и анализы, которые уже мог провести другой врач. Такое дублирование стоит миллиарды. Но сможет ли сберечь их правительственная система страхования? Как эта система будет сочетаться с частной? Не появится ли новое дублирование? Ответа на эти вопросы пока никто не знает. Много неясного и с таким источником финансирования реформы, как повышение налогов на состоятельные слои населения, на алкогольные напитки и так далее. Опросы показывают, что введение налога на те средства, которые выделяют частные компании на страхование здоровья своих служащих, не одобряют 59% американцев. Они вообще не любят, когда повышают налоги. Рискнут ли сделать это законодатели, если в будущем году всем членам Конгресса и трети сенаторов предстоит переизбрание? Эксперты ставят и другой вопрос. Можно ли говорить о повышении налогов, когда экономика в рецессии? Президент Барак Обама надеется направить законопроект о реформе на одобрение Конгресса уже в октябре. Критики называют это событие «Октябрьской революцией» и ехидно намекают на результаты такой революции в другой отдельно взятой стране.
Надо сказать, что существует и гораздо более свежий пример подобной революции, закончившейся ничем. Реформа системы медицинского страхования была приоритетом администрации Билла Клинтона. Но нереалистичность попыток решить ее за счет передачи страхования в руки государства стала очевидна при первом же ближайшем рассмотрении этой идеи. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим главные темы следующего часа нашей программы. В Грузии сегодня подводят итоги трехмесячного противостояния между властью и оппозицией. Сегодня в Тбилиси состоятся новые акции протеста. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая и новый глава страны Роберто Мичелетти сегодня проведут переговоры в Коста-Рике при посредстве президента этой страны Оскара Ариаса. А мы попробуем выяснить ответ на вопрос, что на самом деле произошло в Гондурасе. Реакционный военный переворот или попытка демократических сил защитить свободу от международного заговора латиноамериканских левых радикалов. И вернемся к главной теме нашей программы. Вспоминаем писателя Василия Аксенова, которого сегодня похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правом человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил черных.
Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит